Глава 12. Путешествие. В Париже можно встретить хорошо одетых людей. В провинции попадаются люди с характером. Сиес. На следующий день с 5 часов утра госпожа Дориналь еще не выходила из спальни. Жюльен уже отпросился у ее мужа на 3 дня. Неожиданно для него самого Жюльену вдруг захотелось повидаться с нею. Ему вспомнилась ее прелестная ручка. Он вышел в сад. Госпожа Дориналь долго заставила себя ждать. Конечно, если бы Жюльен любил, он бы не преминул заметить ее за полуприкрытыми ставнями в окне 2-го этажа. Она стояла, прижавшись лбом к стеклу. Она смотрела на него. Наконец, вопреки всем своим решениям, она все-таки рискнула выйти в сад. Вместо обычной бледности на лице ее сейчас проступал яркий румянец. Эта бесхитростная женщина явно была взволнована. Какая-то натянутость и даже, пожалуй, недовольство нарушали обычное выражение невозмутимой ясности, как бы презревший все пошлые мирские заботы, той ясности, которая придавала особенное очарование ее небесным чертам. Жюльен поспешно приблизился к ней. Он с восхищением смотрел на ее прекрасные обнаженные руки, полуприкрытые накинутой наспех шалью. Свежий утренний воздух, казалось, заставил еще ярче пылать ее щеки, на которых после пережитых за ночь волнений играл лихорадочный румянец. Ее скромная трогательная красота и вместе с тем одухотворенная мыслью, чего не встретишь у простолюдинки, словно пробудила в Жюльене какое-то свойство души, которого он в себе не подозревал. Восхищенный этой красотой, которой жадно упивался его взор, Жюльен немало не сомневался, что его встретят дружески. Он даже и не думал об этом. Каково же было его удивление, когда он вдруг увидел явно подчеркнутую ледяную холодность, в которой он тотчас же заподозрил желание поставить его на место. Радостная улыбка на его губах сразу исчезла. Он вспомнил, какое положение он занимает. Особенно в глазах знатной и богатой наследницы. Лицо его мгновенно изменилось. В нем теперь нельзя было прочесть ничего, кроме высокомерия и злости на самого себя. Его охватило чувство нестерпимой досады за то, что он дожидался здесь час с лишним и только дождался того, что его так унизили. «Только дурак может сердиться на других», — рассуждал он про себя. «Камень падает вследствие собственной тяжести. Неужели я навсегда останусь таким младенцем? Неужели же я никогда не научусь отмерять этим людям ровно столько моей души, сколько полагается за их деньги? Если я хочу, чтобы они меня уважали, и чтобы я уважал самого себя, надо дать им понять, что это только моя нужда вступает в сделку с их богатством, а сердце мое за 1000 лье от их наглости и на такой высоте, где его не могут задеть жалкие, ничтожные знаки их пренебрежения или милости. В то время как эти чувства теснились в душе юного гувернера, на его подвижном лице появилось выражение уязвленной гордости и жестокого озлобления. Госпожа Дориналь совершенно растерялась. Добродетельная холодность, которой она решила его встретить, сменилась на ее лице участием, полным тревоги и недоумения перед этой внезапной переменой, совершившейся с ним на ее глазах. Ничего не значащие фразы, которыми принято обмениваться утром насчет здоровья или погоды, застыли на губах у обоих. Жюльен, который сохранил все свое здравомыслие, ибо он не испытывал никакого смятения страсти, нашел способ показать госпоже де Реналь, что он ни в какой мере не считает их отношения дружескими. Он не сказал ей ни слова о своем отъезде, откланялся и исчез. В то время как она стояла и смотрела ему вслед, пораженная этим злобным презрительным взглядом, который еще только вчера был таким дружеским, к ней подбежал ее старший сын и, бросившись ей на шею, крикнул: «А у нас каникулы! Господин Жюльен сегодня уезжает!» Услыхав это, госпожа де Реналь вся похолодела. Она чувствовала себя такой несчастной из-за своей добродетели, но она была еще во сто крат несчастнее из-за своей слабости. Это новое событие заслонило собой все в ее воображении. Все ее благоразумные намерения мигом улетучились. Ей уже теперь приходилось думать не о том, чтобы устоять перед этим обворожительным возлюбленным, а о том, что она вот-вот потеряет его навеки. Ей пришлось взять себя в руки, чтобы высидеть за завтраком. В довершение всех зол господин де Реналь и госпожа де Рвиль только и говорили, что об отъезде Жюльена. Верьерскому мэру показался несколько странным решительный тон Жюльена, каким тот заявил, что ему необходимо отлучиться. «Ясно, что мальчишке кто-то сделал выгодное предложение, в этом можно не сомневаться. Но кто бы это ни был, будь то сам господин Вально, 600 франков в год на жалование гувернеру, такая сумма заставит хоть кого призадуматься. Вчера в Верьере ему, должно быть, сказали, чтобы он подождал денька три, пока там подумают. Так вот, нынче утром, чтобы не давать мне ответа, этот негодный мальчишка улизнул в горы. Подумать только, что мы вынуждены считаться с каким-то ничтожным мастеровым, который еще и хамит нам. Вот до чего мы дошли. Если даже мой муж, который не представляет себе, как он жестоко оскорбил Жюльена, и тот опасается, как бы он от нас не ушел, «Так что же я-то должна думать?» — говорила себе госпожа де Реналь. «Все кончено». Чтобы выплакаться в волю и не отвечать на расспросы госпожи де Рвиль, она сказала, что у нее ужасно болит голова, ушла к себе в спальню и легла в постель. «Вот они, эти женщины!» — повторял господин де Реналь. «Вечно у них там что-то не ладится». Уж больно они хитро устроены. И он удалился, посмеиваясь. В то время как госпожа де Реналь, жертва своей несчастной и столь внезапно поработившей ее страсти, переживала жесточайшие муки, Жюльен весело шагал по дороге, и перед его глазами расстилались живописнейшие пейзажи, какими только может порадовать глаз горная природа. Ему надо было перевалить через высокий хребет к северу от Вержи. Тропинка, по которой он шел среди густой чащи громадных буков, постепенно поднималась, делая беспрестанные петли по склону высокой горы, что замыкает на севере долину Ду. Взором путника, уже миновавшего невысокие холмы, между которыми Ду поворачивает на юг, открылись теперь широкие плодородные равнины Бургундии и Божоле. Хотя душа этого юного честолюбца была весьма мало чувствительна к такого рода красотам, он время от времени все же невольно останавливался и окидывал взором эту широкую, величественную картину. Наконец он поднялся на вершину большой горы, через которую ему надо было перевалить, чтобы попасть в уединенную долину, где жил его друг, молодой лесоторговец Фуке. Жюльен вовсе не торопился увидеть Фуке, ни его, ни вообще кого-либо на свете. Укрывшись, словно хищная птица, среди голых утесов, торчащих на самой вершине большой горы, он заметил бы издалека всякого, кто бы ни направлялся сюда. Почти на отвесном уступе одного из утесов он увидел небольшую пещеру, забрался в нее и расположился в этом тайном убежище. «Вот уж здесь-то, — сказал он себе с заблестевшими от радости глазами, — здесь никто не может до меня добраться». Здесь, казалось ему, он отлично может записать некоторые свои мысли, что в любом ином месте было бы крайне опасно. Каменная четырехугольная глыба заменила ему стол. Он так увлекся, что еле успевал записывать. Он ничего не видел кругом. Наконец он очнулся и заметил, что солнце уже садится за отдаленной грядой гор Божоле. «А почему бы мне не остаться здесь на ночь?» — подумал он. «Хлеб у меня есть, и я свободен». Произнеся это великое слово, он почувствовал, как душа его встрепенулась от восторга. Вечное притворство довело его до того, что он не мог чувствовать себя свободным даже с Фуке. Подперев голову руками, Жюльен сидел в этой маленькой пещере, упиваясь своими мечтами и ощущением свободы, и чувствовал себя таким счастливым, как никогда в жизни. Он не заметил, как один за другим догорели последние отблески заката. Среди обступившей его необъятной тьмы душа его, замирая, созерцала картины, возникавшие в его воображении, картины его будущей жизни в Париже. Прежде всего ему рисовалась прекрасная женщина, такая прекрасная и возвышенная, какой он никогда не встречал в провинции. Он влюблен в нее страстно, и он любим. Если он разлучался с ней на несколько мгновений, то лишь за тем, чтобы покрыть себя славой и стать еще более достойным ее любви. Юноша, выросший среди унылой действительности парижского света, будь у него даже богатое воображение Жюльена, невольно усмехнулся бы, поймав себя на таких бреднях. Великие подвиги и надежды прославиться мигом исчезли бы из его воображения, вытесненные общеизвестной истиной. Тот, кто красотку свою покидает, горе тому, трижды на дню ему изменяют. Но этому юному крестьянину казалось, что для совершения самых героических деяний ему не хватает только случая. Между тем глубокая ночь давно сменила день. А до поселка, где жил Фуке, оставалось еще два лье. Прежде чем покинуть свою пещеру, Жюльен развел огонь и старательно сжег все, что написал. Он очень удивил своего приятеля, когда в час ночи постучался в его дверь. Фуке не спал, он корпел над своей отчетностью. Это был высоченный малый, довольно нескладный, с грубыми чертами лица, с громадным носом. Но под этой отталкивающей внешностью скрывалось неисчерпаемое добродушие. «Уж не поругался ли ты с господином Дориналем, что явился так нежданно-негаданно?» Жюльен рассказал ему, так как он считал нужным, все, что с ним произошло накануне. «Оставайся-ка у меня», — сказал ему Фуке. — «Я вижу, ты теперь хорошо их знаешь, и господина Дориналя, и Вально, и помощника префекта Мужерона, и кюре Шелана. Ты теперь раскусил все их замысловатые повадки. Тебе сейчас в самую пору заняться торгами по сдаче подрядов. В арифметике ты куда сильнее меня, ты бы у меня книги вел. Я ведь немало зарабатываю моей торговлюшкой. Но ведь у самого до всего руки не доходят, а взять себе компаньона боишься, как бы не налететь на мошенника. И вот только из-за этого-то каждый день и упускаешь самые, что ни на есть, выгодные дела. Да вот еще только месяц тому назад я дал заработать 6000 франков этому Мишо. Ну, знаешь, из Сент-Амана. Я его 6 лет не видал, просто случайно встретил на торгах в Понт-Орлье. А почему бы тебе не заработать эти 6000 или хотя бы 3000? Ведь будь ты тогда со мной на торгах, я бы накинул цену на эту партию леса, и всех бы их тут же и отвадил. Так бы она за мной и осталась. Иди ко мне в компаньоны. Это предложение расстроило Жюльена. Оно не вязалось с его фантастическими бреднями. За ужином, который эти два друга наподобие гомеровских героев готовили себе сами, ибо Фуке жил один, он показал Жюльену свои счета, чтобы доказать ему, как выгодно торговать лесом. Фуке был высокого мнения об образованности и характере Жюльена. Но вот, наконец, Жюльен остался один в маленькой каморке из еловых бревен. «А ведь и правда», — сказал он себе, — «я могу здесь заработать 1000 франков, а потом уже решить спокойно, надеть ли мне военный мундир или поповскую сутану, в зависимости от того, на что тогда будет мода во Франции. Состояние, которое я к тому времени прикоплю, устранит всяческие затруднения. Здесь, в горах, где кругом ни души, я понемножку преодолею свое темное невежество по части всяких важных материй, которыми интересуются эти салонные господа. Но ведь Фуке не собирается жениться, а сам все твердит, что пропадает здесь от одиночества. Ясно, что если он берет себе в компаньоны человека, который ничего не может вложить в его дело, значит, он только на то и надеется, что уж тот его никогда не покинет. «Неужели же я могу обмануть друга?» — с возмущением вскричал Жюльен. Этот странный человек, для которого притворство и полное отсутствие каких бы то ни было привязанностей были обычным способом преуспеяния, не мог сейчас даже и мысли допустить о том, чтобы позволить себе малейшую неделикатность по отношению к любящему его другу. Но вдруг Жюльен просиял. Он нашел предлог отказаться. «Как? Потерять в безвестности 7-8 лет? Да ведь мне к тому времени стукнет уже 28. Бонапарт в этом возрасте совершил свои самые великие дела. А когда я, никому неведомый, скоплю, наконец, немножко деньжонок, толкаясь по этим торгам и добиваясь расположения каких-то жуликоватых чинуш, кто знает, останется ли у меня к тому времени хоть искра священного огня, который необходим, чтобы прославиться». На другое утро Жюльен с полным хладнокровием заявил добрейшему Фуке, который считал дело уже решенным, что призвание к святому служению церкви не позволяет ему согласиться на его предложение. Фуке просто в себя прийти не мог от изумления. «Да ты подумай, — говорил он ему, — ведь я тебя беру в долю, а не то просто положу тебе 4000 в год. А ты вместо этого хочешь опять вернуться к своему Дориналю, который тебя с грязью готов смешать. Да когда ты прикопишь 2 золотых, кто же тебе помешает пойти в твою семинарию? Больше тебе скажу. Я сам берусь выхлопотать тебе лучший приход во всей округе». «Знаешь, — добавил Фуке, понижая голос, — я ведь им поставляю дрова. Я им везу самый высший сорт, дубовую плаху. А они мне за это платят, как за валежник. Но и мне, разумеется, верный барыш. Лучше этого поместить денежки и не придумаешь». Но Жюльен продолжал твердить о своем призвании. Фуке, наконец, решил, что друг его немного свихнулся. На третий день, едва забрезжил рассвет, Жюльен покинул своего приятеля. Ему хотелось провести этот день в горах, среди утесов. Он разыскал свою маленькую пещерку, но в душе его уже не было мира. Его нарушило предложение Фуке. Подобно Геркулесу, ему предстояло выбрать, но выбрать не между пороком и добродетелью, а между посредственностью, которая обеспечивала ему надежное благосостояние, и всеми героическими мечтами юности. «Значит, у меня нет настоящей твердости», — говорил он себе. Это сомнение мучило его больше всего. «Должно быть, я не из той глины вылеплен, из какой выходят великие люди. Раз я боюсь, как бы эти 8 лет, пока я буду добывать себе кусок хлеба, не отняли у меня той чудесной силы, которая побуждает творить необыкновенные дела».